Шалом, здравствуйте. Меня зовут Зев Гершензон. Рядом со мной находится рав Шимон Грирус.
Добрый вечер.
Мы находимся в Иерусалиме, в студии Толдот Йешурун, в Рамоте. Сегодня мы поговорим на тему антисемитизм в наши дни.
В принципе, антисемитизм в наших дней – это не новое явление. Я не открываю вам Америки. Давайте попробуем заглянуть в эту тему с самого начала. Мы будем пользоваться в основном материалами Маарали из Праги, рав Гутнер и еще комментарии, классические комментарии на Пятикнижие, Рамбан, Ор ха-Хаим и так далее. В принципе, ненависть к нам была заложена как один из сущностных элементов структуры мира. Если мы посмотрим на первые стихи, описание Богом сути мира, написано в Берешит, второй стих, «Веаарец гайта тоу вавогу, Верхоших алпней тегом, веруах элоким мерахефет алпней гамаим». И земля была хаотична, бесформена, и темнота над бездной, и дух Бога витал над поверхностью воды. Говорит устная Тора, что тогу – это вавилонское изгнание, богу – это мадай, но мадай всегда в паре, как тандем, Парасу Мадай. Это второе изгнание, Персия и Мидия. Хоших – это Яван, это греческое изгнание. Изгнание необычное, мы были у себя дома, но они пытались изгнать нашу суть из наших сердец. И Алпней Тегом – это четвертое изгнание, Эйсав, Эдом, в котором мы с вами находимся. Четыре царства – были задуманы как поле проявления божественного плана. А мы, поскольку мы цель в творении, упомянуты в первом слове, берешит. Берешит, бет – это посредством, бет – это еще для начала. Начало – идем в Тору, выясняем, начало – это Израиль, начало – это Тора. Мир создал Бог создал мир для Исраэль, это эталон совершенного человека. У первого человека в пятом параграфе «Национальность» не было написано ничего, кроме «Бен Адам». Таким образом, «Атем кроим Адам», мы называемся Адам, мы несем в себе потенциал эталона, который задумал Бог, как первый человек, если бы не согрешил, он бы и вошел в седьмое тысячелетие, мы бы с вами не встретились в этом качестве. Мы осколки души первой пары. Но в любом случае, мы упомянуты в первом слове как цель в творении. А четыре царства, следующие во втором стихе, они поле реализации нашей сути. Реализации нашей сути, чтобы преодолеть их недостаточность, их бунт против единства царства. Четыре царя, четыре царства, четыре вида изгнания, они отрицают единую волю Творца, единое царство, единого царя царей, Творца. Это отрицание, оно и есть условие для существования мира. Бог не допроявил своего царства, иначе у нас не было бы свободы выбора. И центральная точка – это пуповина. Центральная точка, она может быть только одной. А распространенность, попытка лишить ее центрального места – это четыре направления. Вот в четырех направлениях четыре царства пытаются лишить еврейский народ сути, центральной точки, функции пуповины, которая соединяет божественную власть с творением. Таким образом, неприязнь, неприятие евреев как центр мира, как носителей прямой связи с Творцом, и является корнем и началом антисемитизма. это одна сторона, одна часть картины. Когда мы пришли как народ, выйдя из изгнания, которое предшествовало четырем изгнаниям, вавилонское, персидско-медийское, греческое и римское изгнание, ему предшествовало изгнание египетское. Это отдельная тема, мы ее сейчас коснемся, а это была подготовка к тому, чтобы выдержать эти четыре изгнания, выдержать эти четыре вида антисемитизма. И там была своя, так сказать, попытка нас уничтожить, и мы выдержали это испытание и вышли укрепленными и пришли на гору Синай. Гора Синай стала актом вступления евреев в свою должность, в свою миссию. Еврейство – это не просто нация, это миссия. И мы, сказав на Асэ Венишма, сказав, готовы выполнить любую твою волю, еще даже не зная какую, а затем, когда ты откроешь ее, мы готовы ее учить и выполнять. Но мы доверяем тебе без вопросов и без сомнений, целый народ был на уровне пророков. И когда мы получили план Творца и приняли его к реализации, спустилась в мир ненависть народов, потому что Бог прошел и обратился ко всем 70 народам, 70 духовных корней в мире. Этнография может привести нам сотни народов, но мы не занимаемся сейчас этнографией, а духовных сил в мире 70, и одна – это Израиль. Бог обратился к 70 народам и к нашему, и предложил им эту функцию, быть проводником его воли, и чтобы раскрыть в мире единую власть, единство Творца и единую власть Творца в этом мире, они не захотели. И когда они увидели, что мы их опередили, и что мы взяли на себя эту функцию, это было одной из причин ненависти общей, которая перекрывает все народы, все духовные силы, без разделения на эти четыре формулы, четыре силы, которые упомянуты в начале книги Берешит. И еще один вид антисемитизма. Бейс Алеви, один из гигантов кланов бриских раввинов из Бриска, Рав Соловейчиков, пишет, что в 105-м псалме мы благодарим Бога за все чудеса, которые нам показал в Египте, и за спасение, которое Йосеф, праведник, дал начинающему еврейскому народу, о казнях, о спасении от преследования лучшей конницы в мире, 600 колесниц, развержение Красного моря и получение Торы. И среди всех этих причин, за которые мы благодарим одним дыханием в Псалме 105, упоминается «Афах либам лесно амо». И обратил сердца от расположенности и симпатии и терпения к нам – к ненависти, чтобы нас еще и пытать. Спрашивает Бейс Алеви, как можно одним дыханием, благодаря Богу за все чудеса и спасения в Египте, благодарить за антисемитизм? И здесь еще один духовный закон. Реакция провидения общего и частного на ассимиляторские тенденции еврейского народа, они и являются причиной антисемитизма. Когда евреи после смерти Йосефа испугались, они не знали, что им скостят, извините за лагерный жаргон, срок. Они думали, что им надо будет быть там 400 лет, а не 210. И они стали скрывать обрезание. Делали обрезание, но скрывали его. Хотели приблизиться к египтянам и завоевать их симпатию, чтобы уменьшить отделенность нашу от них, не быть отличными, не выделяться. И защитной реакцией от ассимиляции Бог взял и лояльность, которая была у фараонов к народу Израиля, когда был жив Йосеф, поменяли на неприязнь, которая была включением духовного закона. Я не оправдываю антисемитов, но во всем виноваты евреи. Таким образом, мы должны были получить мир недостаточный, мир, который скрывает суть божественного управления, и скрывает это в четырех, то есть всеобъемлемость. Четыре – это всеобъемлемость, всесторонность, всеохвата мироздания, чтобы скрыть единство Творца по всем параметрам. И эти четыре изгнания, они имеют свою суть, свою символику, мы это рассмотрим чуточку позже. И в этом плане, если вы желаете задать какие-то вопросы, давайте определимся, о каком из видов антисемитизма вы хотели бы выяснить. Таким образом, есть четыре изгнания, и в каждом была попытка неприятия и изменения нашей сути, и это можно назвать тоже духовным антисемитизмом. Есть антисемитизм, который спустился в мир с получением Торы, и есть антисемитизм как духовный закон, реакция на ассимиляторские тенденции еврейского народа. Я затем приведу примеры, с вашего позволения. И еще одно дополнение. Четвертое изгнание, оно включает все три, и в нем есть еще один вид изгнания, антисемитизма. Галаха и Беядуа, Эйсав сунели Яаков. Духовный закон, что Эйсав, это четвертое изгнание, он ненавидит Якова. Просто само наше бытие, оно невыносимо для него, нетерпимо для него. И это тоже один из видов антисемитизма. С этим вступлением остановимся, и я хочу послушать ваши вопросы, и потом двинемся дальше.
Может быть, Рав Шимон, если мы сегодня тема нашего вебинара все-таки антисемитизм в наши дни, если можно, может быть, начать с этого угла, четвертое изгнание Эсава, то есть это сегодняшнее изгнание. Может быть, мы на нем заострим внимание, и важно, наверное, затронуть все те три предыдущие вещи, три предыдущие темы антисемитизма, про которые вы сказали.
Хорошо. Тогда маленькое еще вступление. Вавилон, Персия и Мидия, второе изгнание, форма изгнания, Греция и Рим – это три формы человеческого общества, которое отрицает власть Творца. Вавилон опирается на силу человеческой души. Это стремление или к власти, или к богатству, или к известности. Сегодня это Америка, сегодня это Россия, сегодня это Европа. В Америке особый акцент – разбогатеть, разбогатеть, разбогатеть. Есть еще отголоски большевистской формы, товарищ Путин, это власть, неограниченная абсолютная власть. Описывает устная Тора, что Вавилон – это абсолютная власть, персы – это неограниченные телесные наслаждения, Греция – это разум, который бунтует против пророческого разума, это разум человека, которая постигает силы природы и ставит их на службу человеку. Это и теософия, то есть когда человеческий разум создает картину мира, в которой есть место и Богу, но только по пониманию человека. И тогда картина мира истинная от самого Творца – это для них укор, это для них объект конкуренции и неприязни. И поэтому Вавилон требовал абсолютного поклонения, и Навуходнецар, позвольте мне говорить Навуходнецар, Навуходоносор, я сломаю язык уже, он символизирует диктатора, сумасброда, который заставлял поклоняться его изображению. Они разрушили храм, который символизирует нашу связь с Богом, эту центральную точку, которая является символом единства и связи с источником жизненной силы, они его разрушили. Но они разрушили его, потому что хотели подчинить себе все силы в мире, в частности, и силу еврейского народа. Это иначе, чем разрушение второго храма, сейчас мы об нем поговорим. Это три изгнания символизируют три силы в человеческом сути. Это силы тела, силы устремления, планов и желаний и силы разума. Устремления и желания, они самые сильные у человека без веры, без Бога. И поэтому первое изгнание – это Вавилон. Затем силы страстей, инстинкты, вожделения – это второе изгнание, это персы и мидия. Это скромненький пир на 180 дней, какие имел еще Ахашвироша в Мегилат Эстер, и этого не хватило, добавили еще 7 дней пира. И третье изгнание – это греческое, когда греки оставили нам государственность, у нас был храм, Александр Македонский сходит с своего коня и кланяется Шимону Ацадику, главному коину тогдашнего поколения, и опешившая свита недоумевает, а он им сказал: «Я увидел лик ангела, который сопровождает меня во всех моих победах». То есть греки не признавали наш приоритет в сфере разума, и они хотели лишить нас этого инструмента, то есть запретить наш источник разума, источник нашей мудрости, Тору. И это был особый вид изгнания, и это соответствует силе разума человека. Итак, у человека есть тело, у человека есть характер, устремления и планы, симпатия, антипатия, воля, желание, и у человека есть разум. Против трех сил нашей души три изгнания были созданы. А в принципе наша душа, она едина, и человек, он это говорящий. То есть дар речи раскрывает, что наш разум – это инструмент души, слово – это выраженная мысль, мысль – это плод единой души, а реализация в силы речи – это взять духовное и использовать тело, потому что душа создает биотоки мысли, биотоки мысли приводят в действие диафрагму, легкие голосовые связки, полость рта, и это и есть человек, связывающий духовное с материальным. И четвертое изгнание, оно включает в себе все три изгнания, оно пытается лишить нас связи с Богом и в сфере власти, почета и богатства. Тора выдвигает против этой концепции скромность, пророческое знание и дар речи, диврей Тора, контролировать свою речь и пользоваться ею только для осмысленного служения Богу. Пустословие, злословие запрещено. Дар речи – это инструмент для служения Богу, если его, им пользоваться неправильно, расстроится инструмент. Это инструмент молитвы. Против попытки представить нам, что смысл жизни – это наслаждение неограниченное, Тора выдвигает концепцию: «И так мы себя и вели». Удовлетворение немногим. Следующий этап – «Самех бехелько». Человек рад тем, что у него есть. Нет зависти, нет давления конкуренции. У человека есть внутренняя гармония, и он понимает, что он под Богом, и что в Рош ха-Шана нам каждому выписан чек с несколькими цифрками и с несколькими нулями. И все, что мне необходимо, чтобы реализовать себя как еврей, в любых условиях мне гарантировано. Потому что Бог дает мне необходимые средства, чтобы я ему служил. Когда нас берут на службу, нам гарантировано и материальные условия. Тора не ханжа. Авраама Вину, когда видит трех совершенно незначимых гостей, он сам не может на третий день после обрезания зарезать телят, он дает указания и режут трех телят, и берут язык, он устраивает им царский пир, он был одним из богатейших людей в мире. «Эйн симхабли басар ваяин» – нету радости без вина и мяса, но еврейский пир – это всегда осмысленный пир, это должна быть какая-то мицва, или принимать гостей, или накормить голодного, или устроить бар-мицву, свадьбу и так далее, и закончить трактат Талмуда. И еврейский пир – это когда еды больше, чем питья, чтобы не потерять контроль над своим телом, над своими страстями, над своим даром речи и мыслью. И при службе в храме было запрещено коэнам пользоваться вином. Это наше оружие во втором изгнании. В третьем изгнании столетний старик с 5 сыновьями провозглашает клич «Ми эла шем элай» – «Кто за Бога к нам?» И они побеждают непримиримостью своего духа, отказом изменить Торе, отказом прекратить передавать эту эстафету, отказом поступить со святостью тела, обрезания, святостью времени, шаббат, святостью нашей духовной избранности, право первой ночи, на которое они требовали, и самое главное, связью с Творцом, что мы часть Творца. Тора – это живое учение, и пророк – это состояние живой связи с Творцом. Цель еврея была стать пророком, быть проводником, непосредственным проводником божественного знания в этом мире, в реальности, в действии, в жизни, не в теории, не в сердце. И мы противостояли греческому разуму, верность пророческому знанию. И четвертое изгнание, оно включает все три элемента, и это мы видим сегодня. И американская всепозволенность, и беспринципность России. Не хочу выражаться резко, сами домыслите, что собой представляет Европа. Намекну только одна из двух самых старых профессий в мире. И это именно испытание по всем параметрам. Еврей сегодня стоит не перед нуждой, а перед излишествами. Еврей стоит в Америке, я сейчас только вернулся после двух шабатонов, один в Торонто, другой в Лос-Анджелесе, и посередине был воскресенье в Детройте. Уникальное явление русское еврейство в Америке интересуется своими корнями, живет Торой, многие из них уже, и углубляют свои знания, и учат Тору по 3-4-5 часов в машине по записям. Закончили уже циклы многих-многих лекторов, учат многие книги. И вот наш ответ четвертому изгнанию. Суета, конкуренция, возможность расширить твои материальные возможности. Они устроены, они живут выше нашего уровня, но они голодны духовно, и они находят место поставить этот комфорт, поставить это богатство на службу своим духовным поискам. Итак, они противостоят этому четвертому изгнанию, которое самое сложное, самое тяжелое.
Может быть, вы упомянули про Европу, про четвертое изгнание. Перед нашим вебинаром мы получили письмо от одного из наших пользователей, слушателей. Он живет во Франции. И он спрашивает про нынешнее положение во Франции, он приводит в своем письме события, последние события во Франции, всякие всплески антисемитизма, всякие антисемитские выходки. И он пишет о том, что там примерно 5-6 миллионов мусульман, около 600 тысяч евреев. И как вести себя правильно? Да, человеку болит, он спрашивает, что делать людям, евреям во Франции. Да. Вы упомянули о том, что четвертое изгнание, оно включает в себя три предыдущих. Имеется ли в виду, что здесь вот то самое Эдом, то самое четвертое изгнание, или здесь есть примеси, мы знаем, что, как было написано в этом письме, там есть 5-6 миллионов мусульман, и они делают свое дело, они там воюют против евреев, или здесь есть какие-то другие изгнания. Как вообще вести себя? Какие ваши комментарии на этот счет, и как себя вести там евреям?
Я... С твоего позволения, отложу ответ на этот вопрос, потому что прямо заглянули в план нашего вебинара. Я хочу об Ишмаэле поговорить чуточку позже, но я отнесусь к тому, что я еще не хочу отнестись и к Европе, и к России, СНГ в более широком плане. На одном из семинаров я с удивлением открыл, что в Европе, в частности в Германии. Я скажу вам искренне, когда я думаю о том, что евреи снова живут в Германии, у меня мурашки идут по коже. Но это наши евреи. Они не учили ни об изгнаниях, они не учили Тору. Их просто затянуло эти условия абсорбции, очень льготные, очень соблазняющие. Так интересно, в Америке и в Израиле второе поколение алим, или уж третье точно, они не желают знать русского языка, они не интересуются русской культурой, они израильтяне, они американцы. К ним можно обращаться только на иврите или на английском. В Германии на таком семинаре приехала группа студентов в Израиль. Я разговаривал до ночи с молодым человеком, кончил среднюю школу на немецком, кончил юридический факультет на немецком, адвокат, прекрасно знает русский язык, и мы с ним дошли там до Рамхаля, до корней, так сказать, мироздания. То есть, что произошло? Немцы остаются немцами, они откупают свою совесть хорошими условиями для абсорбции, но, в принципе, они не принимают русскоговорящих евреев, они закрыли в своем гетто и сохранили связь с русской культурой великой, и их дети знают русский язык. То есть еще одно поколение, может быть, два, можно еще еврейское просветительство вести на русском языке, чего уже нету в Америке или в Израиле. И по поводу стран СНГ. Это будет иллюстрация закона, который я указал, открылся в Египте. Антисемитизм как реакция на ассимиляторские тенденции. Обратите внимание. Лояльность Путина к еврейской активности уникальна. Совершенно серьезно, еврейские программы, я говорю о еврейских религиозных программах, считают их справедливо, что это просто ренессанс еврейской жизни, и что Путин благоволит нам. Когда евреи сохраняют свою самобытность, тогда лояльность изгнания не угрожает их самобытности. Это период Йосефа. Как только мы забываем, что цель изгнания – это противостоять ассимиляции. Как только мы заразились новыми условиями перестройки, а Айдешекоп осталась Айдешекоп, еврейская голова осталась еврейской головой, и мы преуспели и в бизнесе, и в общественной деятельности, и в политической деятельности, мы тут же имеем результаты изменения отношения к нам изгнания, я имею в виду дорогую Украину. Хотя там тоже есть очень яркая и полная и активная духовная жизнь евреев. И там, где она активна, там нет антисемитизма и нет угрозы нашей самобытности. Там есть лояльность и терпимость. А там, где мы пошли в бизнес и забыли о том, что мы в изгнании, вдруг обратил их сердца к ненависти к нам. В четвертом изгнании существует сила, которую я упомянул, Амалек. Это сила, которая ненавидит евреев только постольку, поскольку они евреи, без всякого связи с нашим поведением. И это все виды фашизма, которые поднимают голову и в Европе, и в России, и на Украине, и в СНГ, в других странах, и в Америке. Это часть четвертого изгнания. А теперь по поводу Франции. Напрашивается вопрос, почему в этой картине мироздания не упомянут Ишмаэль? Ведь это невероятная сила, и мы свидетели ее роли на международной арене сегодня. Мудро Запад называет их войну от имени арабского государства или исламского государства, а на самом деле халифат – это царство. Они претендуют на мировое господство. а не просто получить какую-то землю с границами и быть признанными. Так почему Ишмаэль не упомянут в четырех изгнаниях? Во-первых, упомянут только как элемент четвертого изгнания. У пророка Даниэля есть в пророчестве, я своими словами вам его процитирую из-за краткости времени, сказал пророк Даниэль: «Я видел в ночном видении ветер сильный, дул в направлении моря великого, и вошел в него, и вышли из него четыре зверя, лев с орлиными крыльями, медведь, тигр с четырьмя головами, с четырьмя крыльями». Это было в одном ночном видении. В другом ночном видении я видел четвертого зверя, страшного, с железными зубами, который все крошит и кромсает и уничтожает. И 10 рогов у него, и увидел я среди 10 рогов средний рог, который выбил 3 рога из 10 больших рогов. У этого среднего рога были глаза, которые смотрели надменно, и уста, говорившие дерзко. Говорит Саадия Гаон, этот средний рог – это Ишмаэль. С появлением ислама они выбивают 3 региона у Римской империи, 10 регионов – это Рим, это четвертое изгнание. Селевкиды, Птоломеи, значит, там Сирия, Египет и так далее. Северная Африка, Византия и Средний Восток – это появление ислама на исторической арене. А то, что они с наглым взглядом и дерзкими устами, говорит рав Саадия Гаон, они будут действовать по своему усмотрению и творить, что хотят, а скажут, что это от имени Бога. Вот вам идея халифата, вот вам идея Ишмаэля. Почему он не упомянут в четырех изгнаниях? Когда Бог создал нам поле деятельности, Он создал недостроенный мир. Чтобы быть подобным Богу в функциональном плане, Бог проявил свою волю в этом мире как Творец. Мой пример. Да, Бог задумал 10-этажную гостиницу, построил 7 этажей, 3 не достроил, сказал человеку: «Дорогуша, дострой 3 этажа по моему плану, и будешь соучастником в творении мира. Будешь Творцом, будешь подобен функционально мне. Я свою волю проявил как Творящую, ты прояви свою волю как Творец». Я проявил в 7-й день свою волю не как творящую, не как изменяющую. Я тебе запрещаю в 7-й день творить, и поэтому в шаббат не запрещена работа, в шаббат запрещено проявлять свою власть над миром. И в этом плане 4 царства, они сначала получили царство, забрав его у Исраэль. Они бунтуют против Бога, против царства неба, нашими грехами, когда мы изменяли Богу, они приходили и получали право скрыть волю Творца, как царство Творца, как царство истины. И поэтому у них есть царство. Ишмаэль получил свою избранность, не захватив Израиль. Потому что Ишмаэль... это первенец Авраама, как ни страшно это сказать, от Агари. Агарь – это египтянка, великая дочь фараона, которая согласилась быть рабыней у Сары. Я извиняюсь перед Авраамом и Сарой, но у дочери фараона какой-то шейхчик, быть рабыней у жены какого-то шейхчика, когда египетская империя была на вершине своей славы. Это величайшее поступление своей честью, своим положением, своим будущим, своим настоящим, чтобы попытаться исправить хамитский корень. Мицраим – это один из потомков Хама. Хам, хотя все хам оттуда вышли, но это не от русского слова «хам», а от еврейского «горячий», это бурлящие, кипящие страсти, которые привели к неуважению чести отца. И Ной, когда понял, что с ним сотворил его сынишка, он его проклял, что ты будешь зависим от своих братьев. Не умеющий владеть собой теряет право быть рабом Бога. Мы не любим это слово, но на самом деле мы рабы истины, мы рабы климата. Сейчас вот эти попытки Запада защитить себя от этого вируса, Эболы и так далее. Мы рабы правила уличного движения, с Эйфелевой башни два раза без парашюта никто прыгать не сможет, как бы не захотел. Есть законы и духовные, и медицины, и природы, и мы должны с ними считаться. Есть духовные законы, и поэтому мы рабы истины. Только мы считаем, что истина была дана Богом на горе Синай. Ишмаэль родился от Агари. Ной проклял Хама и сказал: «Ты не можешь быть рабом Бога, я тебя перевожу на ступень быть рабом людей, быть зависим от людей. Это сложнее. У Бога есть свои требования, но нет капризов. У человека есть настроение, у человека есть с левой ноги встал, у человека есть характер, у человека есть злопамятность, у человека есть мстительность, у него есть характер». И поэтому это тяжелее. Когда человек учится подчиняться человеку, его переводят и возвращают на статус. Поэтому это не рок и не судьба. Просто такова форма исправления этого корня. Агарь готова поступить со своим царственным происхождением, быть рабыней у Сары, чтобы исправить хамитский корень. Но она не выдержала испытания. Послушайте внимательно. Нам противостоит особая сила в четвертом изгнании. По ученику Аризаля, Хаим Виталь, это пятое изгнание. По классическим комментариям, это часть четвертого. Нам это не имеет значения. Это сила, противостоящая вере Авраама, которая утоплена хамитским корнем в египетском корне Агари. Это дикарь с человеческим ликом. Мы называемся Адам, Атем Круим Адам. Это не расизм тоже. Мы все бны Адам, только мы, Адам, имеется в виду эталон. У нас есть связь между знанием и сердцем. Знание, истина обязывает нас считаться с ней. У Исава голова закатилась в Марата Махпила, он мог постичь истину, но жить по ней против своего характера, против своих страстей они не могли. Я не хочу детализировать, чем занимался Аристотель в свободное время от своих философских познаний. Ишмаэль наследует веру Авраама, утопленную в горячности хамитского корня. Это джигад, это выдвижение идеи. У нас есть форма семьи, форма служения Богу, у нас есть единый Бог, у нас есть от Него последнее слово, не дай Бог, у нас есть свой пророк истины. Мы признаем Моше Рабейну, Муса, мы признаем Синайское откровение, мы признаем Ибрагима, Авраама, только жертвоприношение было Ишмаэля, а не Ицхака. И наследник Авраама – это Ишмаэль. Здесь речь идет угроза не нашей царственности тем, что четыре изгнания захватил Вавилон, захватили персы нас, или греки хотели уничтожить нашу избранность в смысле мудрости. Или четвертое изгнание, которое захватило нас и разрушило до основания, потому что оно уничтожает инакомыслие, оно не терпит инакомыслие. И это различие между разрушением первого храма и второго. Первый храм был разрушен, чтобы засвидетельствовать власть Вавилона над всем миром. А четвертое изгнание, Рим, разрушили храм, чтобы уничтожить еврейскую самобытность, чтобы не было никакой связи в мире с Богом. Это отличие четвертого изгнания. Абсолютная нетерпимость к самобытности и связи Бога с нами и нас с Богом. Ишмаэль – это испытание другое. Здесь нужно добавить еще одно определение. Что такое вера? Вера – это знание, которое проникло во все естество человека, охватило все стороны его характера, его тела, его страстей. То есть это состояние разума и чувств, и тела, соединенное с пониманием: я создан, я осуществляюсь волей Бога в каждый момент, и единственное бытие – это воля Бога. И вся моя суть, все мои устремления, все мои таланты, все мои успехи, они не от меня, а по воле Бога. Я должен строить, я получил план Творца, я постигаю его, я удостоиваюсь пророческого откровения, но сознавая свою активность, я не забываю, что это от Него. И в каждый момент это все от Него. И когда нарушается воля Бога, то страх охватывает все естество, потому что я, в принципе, покушаюсь на все творение. Я нарушаю волю того, кто меня осуществляет. И в момент бунта, во время нарушения воли Бога, он тоже меня осуществляет. Вот это понятие иммуна. Иммуна – это состояние мысли, чувства и физического состояния. И поэтому Авраам на третий день после обрезания в 99 лет переживает отсутствие возможности принять гостей больше, чем если бы он бы принимал гостей. Бог пожалел его, сделал самый жаркий день, чтобы он бы не утруждал себя принимать гостей, и тогда никто не проходил рядом с его шатром. Вдруг Бог открыл, что Авраам переживает, его тело переживало отсутствие возможности творить милосердие, большее страдание, чем обрезание на 99 лет кремниевым ножом. Я себе представляю, что обезболивающие травы были, но все равно это было не... Сегодня это маленькая операция под местным наркозом, и сидит мужик и пьет лиха ему себя на обрезание. У нас вошел один израильтянин на такой трапезе и спросил, что такое. Мы говорим, брит мила. Он начал искать младенца, и мы показали ему на 40-летнего младенца, который сидел и пил, значит, лыхаем. Ну, 3 недели не поиграет в баскетбол. Но у Авраама его тело было в состоянии веры. Вот в чем суть этого изгнания. Арабы, ислам, тихой сапой захватывают Европу. Я сейчас подхожу к Франции. Обратите внимание, французские евреи были устроены, они поддались растворению великой русской, великой французской культуры. Эпоха просвещения, идеи демократии, свободы, уровень жизни, толерантность, терпимость до поры до времени. Потому что французы не забыли, что есть французская демократия. Они начинают вдруг видеть опасность исламского захвата Франции, так они там запретили ходить с покрытыми лицами и так далее. Это детский лепет. Евреи во Франции виноваты во всем. Как и мы во всем виноваты. Изгнание, все 4 вида изгнания, и Ишмаэль – это плетка в руках провидения. В той мере, в какой евреи поймут, что не ассимиляция и не стать лояльными гражданами Франции и евреями – это цель, а цель – сохранить нашу самобытность и привести и во Францию божественный свет, я имею в виду французским евреям. Если еврей во Франции может сохранять свою самобытность, то и там он будет защищен. А если нет, ему надо приехать в центр, духовный центр мира, которым является сегодня Израиль. И мы видим алию из Франции. Невероятно. К сожалению, во многих случаях она уже поздновата. Но это ответ, что нужно делать. Нужно делать чуву. И еще один момент. Говорит Рав Мойше Шапира, поскольку 4 изгнания, они получили силу противостоять нам, потому что наши грехи сделали их плеткой в руках провидения, захватили царство у еврейского народа, и поэтому получили царство на время, Ишмаэля выгнал от Авраама сам Творец и сказал: «Слушай голоса Сары». Он не получил силу, захватив первенство у Авраама. Он взял только веру от Авраама. И победить Ишмаэля надо другим оружием. Малах, позвольте не говорить ангел. Малах сказал Агаре: ты назовешь его Ишмаэль, услышал Бог твою печаль. А Авраам назвал его Ишмаэлем, не зная, что сказал Малах. Он назвал его Ишмаэль, услышь, Бог, наши стоны, когда Ишмаэль будет плеткой в руках провидения. Услышь нашу молитву. Сила против Ишмаэля – это молитва. Это выражение нашей веры. Молитва – это упражнение сил веры. Мы знаем, что больные молятся о здоровье, холостяк о невесте, голодный о хлебе. Неверно. Это мило, но это неверно. Ведь когда человек находится в каком-то состоянии, это от Бога, а он все знает. Поэтому молиться по отношению к воле Бога, чтобы ее менять, чтобы Бог просчитался, забыл, у него не хватает милосердия, любви, понимания нашего положения. Нет, молитва – это не просьба изменить мою судьбу. Молитва – это просьба помочь мне выдержать это испытание. Молитва – это упражнение сил веры. Мы должны напомнить себе, и это функция Ишмаэля в Эрец Исраэль. Мы находимся в пульте управления. Мы должны строить еврейское государство. Иерусалим имеет двойное окончание. Это можно делать и в Торонто. Это можно делать и в Детройте, и в Лос-Анджелесе, откуда я вернулся сейчас. И в Одессе, куда я еду, Безрат Ашем, и в Москве, и в Минске, и в Пинске. Тысячи американских ребят приезжают в Иерусалим учить Тору, потому что это центр Торы. Нам противостоит сила, которая претендует на формулу веры, фанатизм, готовность пожертвовать собой. А мы получили Эрец Исраэль за три союза. Союз устной Торы, союз земли и союз обрезания. У них есть обрезание, поэтому у них есть право быть пульте управления и мешать нам достигать этой связи с Богом, это их призвание. А если мы удостоимся, будут нам помогать, потому что замысел Агари был изначально прислуживать сыновьям Сары. И тогда они будут нам зависимы от нас, так как Ной был, проклял Хама. Их не нужно унижать, их не нужно недооценивать. Нужно понимать, что в этом случае не наша слабость их сила, а наша слабость, она не дает нам ударить по их корню. Все в мире имеет духовный корень. Яаков победил министра Эйсава, не ангела, а сар. Это духовный корень Эйсава. Духовный корень четвертого изгнания побежден Яаков. У нас есть в этом плане уже духовная генетика. У нас есть сила противостоять четвертому изгнанию. А сила противостоять духовному корню Сару Ишмаэля – это молитва. А молитва, как мы сказали, это сила, это средство, а цель – это вера. Наше состояние. Мы в меньшинстве. Мы окружены 110 миллионами, а может быть и больше, арабскими странами. Если в рациональном плане посмотреть, сколько против нас ракет, сколько против нас там шахидов и так далее, я никого не хочу смущать. Мы существуем по воле Бога, мы собраны по воле Бога, мы сохранились 2000 лет без всяких для этого условий, мы не должны были бы существовать согласно социопсихологии и всех законов. Само существование еврейского народа через эти 2000 лет, оно чудо. 66 лет существования еврейского государства – это 66 лет непрерывных чудес. И еврейский народ своим движением бетшува, своим движением к Богу, и идет этот процесс, не количественный. Это мои размышления. Если я разрезал еврейское общество сверху вниз. На всех уровнях элита – политическая, научная, культурная, технократия, до самого нижнего уровня. Нет ни одного уровня, который не начинает открывать Бога. И летчики приземляются в ешиботы, и министры, и миллионеры, руководители компаний, инженера, и ученые, они открывают Творца. Кто через эмбриологию, кто через микрофизику, кто через космос, кто через мистику, через разочарование или видение, что нету ответа у Запада во всех видах и не у Дальнего Востока о смысле человеческой жизни. есть его уход. Четвертое изгнание угрожает нашей душе всеми тремя формами, о которых мы говорили. А интернет, когда-то Иерусалим был окружен стеной, и чтобы нас захватить, надо было пробиться через стены. Сегодня чужая мысль, чужие критерии поведения, чужие представления, разрушается понятие семьи. Невероятное количество процентов молодежи на Западе не хотят брать ответственность создавать семью. Всепозволенность уже не важна какого-то, не только какого-то рода, ни какой-то нации, ни какого-то пола, извините за резкость. Уже ничего не важно. И все это одевается в одежду демократии, свободы личности. Никому не мешают, живут как хотят. Это квинтэссенция четвертого изгнания. А Ишмаэль выдвигает веру в единого Бога, выдвигает свою нравственность. И его предназначение действительно раскрыть в мире монотеизм. Хотя, в принципе, современный раввин Рав Раковский, Рош Колель Шмутами, учит, что поскольку эта идея создана ими, здесь находится элемент греческого философа. Они идолопоклонники, правда, они создали монотеизм по своему пониманию, и в этом плане это тоже идолопоклонство. Хотя в нем нет элементов истуканов и троицы, и там разных элементов, которые противоречат единобожию. И в этом плане они отличаются от других отношений к Богу. Но мы должны понимать вот этот духовный корень. Все силы в мире – это куклы в кукольном театре. И четыре изгнания, и Ишмаэль. Правда, пример неудачный. В кукольном театре уже написан сценарий. И артисты подчинены сценарию. И Карабас-Барабас не поймает Буратино. Хотя мой внук будет переживать, он не читал сценарий. Божественный кукольный театр. Да. И Иран. И государство исламское. И Обама, и Путин, и еже с ними. Они куклы в божественном кукольном театре. А сценарий пишет каждый из нас. В своей личной жизни, в своем личном выборе. В своей личной жизни, в деталях, как мы воспитываем детей, какие программы мы позволяем детям смотреть по интернету, есть ли у нас граница, понимаем ли, что нас соблазняют или богатством, или всепозволенностью, или распущенностью разума, или все вместе. У нас есть своя культура, у нас есть своя духовная генетика, у нас есть своя наука, у нас есть своя вера, у нас своя духовная жизнь, у нас есть свое предназначение. И когда мы пишем сценарий правильно, к нам относятся лояльно, и мир прекрасен. И придет время, как было в период царя Давида и царя Соломона особенно, когда приходили эти четыре изгнания к нам познать божественную мудрость, приносили жертвоприношения в храме, и мудрость царя Соломона стала синонимом всеобщественной, всечеловеческой мудрости. Искали Творца, и пришлось даже оградить Бога от чрезмерного наплыва желающих сделать гиюр, потому что начали подозревать, что это не искренний гиюр. То есть, когда мы реализовали замысел Творца и исправились, мир изменил свое отношение к нам. Антисемитизм – духовный закон, который приводится в действие или нашими грехами, или нашей несовершенностью, или нашими ассимиляторскими тенденциями.
То есть из всего, что вы говорили до сих пор, можно понять, что антисемитизм – это некий духовный закон. То есть Всевышний так сотворил этот мир с определенными законами. Когда мы ведем себя определенным образом, эти законы включаются.
Секундочку. Но тогда… Только не заподозрите меня, что я согласен с памятью. Я сказал, что во всем виноваты евреи. Дело в том, что когда Бог выбирает их плеткой в руках провидения, папа, когда наказывает шаловливого сына, он наказывает это своей рукой. А рука папы не может перестать быть рукой папы, даже когда он воспитатель. Они, пользуясь своим статусом плетки, добавляют от себя. И Бог не имел в виду страдания и изгнания, чтобы это был бы геноцид. Бог не имел в виду чтобы это были бы большевистская евсекция и уничтожение ешиботов и мудрецов. Он не имел в виду Голокост, и поэтому, когда эти носители испытания добавляют от себя геноцид или тотальное уничтожение, или находятся во власти своей ненависти и неприязни, и пытаются нас изнасиловать, как ненависть Эйсава к Якову, и как ведет себя и Америка, и Европа по отношению к нам в этом арабо-палестинском конфликте и так далее. Здесь они будут нести свою ответственность. Это не оправдывает их. И поэтому, когда мы говорим, что мы виноваты во всем, это в корне вещей, но не в мере страданий, которые мы испытываем. Потому что Бог выбрал меру суда, но это суд подслащен Его любовью к нам, к Его детям.
У нас есть еще буквально парочку вопросов, которые, может быть, мы успеем за несколько минут ответить. Да, как мы говорим, это такой духовный закон. Может быть, но может быть, и об этом, в принципе, вопрос, может быть, есть возможность немножко скрасить вот эти вот всякие наказания, которые нас постигают, и, может быть, мы сами тоже как-то, каким-то образом, мы сами причина того, что к нам там так относятся. И, может быть, еврей, он должен как-то и сам по-другому относиться к другим народам. Об этом, собственно, вопрос, который нам прислала одна из наших пользовательниц. Спрашивает она, что она еврейка и старается быть ближе к иудаизму. И спрашивает о том, как должен относиться еврей к другим странам и народам. Возможно ли для еврея неуважение к стране или народу в целом, потому что там есть антисемитизм? Имеет ли право еврей высказать публично свое негативное отношение к какой-то нации, к народу? Что вы скажете?
Глубокий вопрос. Во-первых, я приведу как основа галаха. Человек сделал гиюр. Тора говорит, что его надо особо любить, потому что он преодолел связь со своим народом, обычно это великий народ с великой культурой, и идет к Богу через народ немалочисленный, полный недостатков. И запрещено при отсутствии гера критиковать его народ. То есть он уже еврей. И отсюда мы понимаем абсолютное уважение к человеку, независимо от его рода, от его нации. И даже к идолопоклонникам Тора относилась как к людям в той мере, в какой они были людьми. Тора никогда не пыталась, когда царь Давид и царь Соломон расширяли границы Израиля по каким-то своим стратегическим соображениям, например, захватить источники воды там в Сирии, чтобы у нас была своя вода, начало Дана, Баниаса, Ярдена, оно в Сирии, да? Мы никогда не захватывающие народы не заставляли менять свою веру. Разрешено было не евреям жить в Эрец-Исраэль, только было запрещено идолопоклонство. Знаете, как вирус куриный запрещали, да? Духовная эпидемстанция была. Таким образом, уважение человека, нельзя обманывать ни еврея, нельзя не уважать его, было введено как закон благословлять царя нееврейского, потому что царь, сердце царей в руках провидения. Еврей верующий знал, что он находится в изгнании, и поэтому нужно уважать государство. Есть понятие уважения законов, и есть своя галаха, как вести себя по отношению к неевреям. Поступаться своей самобытностью – нет. А уважение обязательно. И вы правы. Когда еврей заносится, когда еврей ставит себя выше других, это вызывает дополнительное неприятие, и это запрещено. Кстати, это претензия, я расширю ваш вопрос, это претензия и к старожилам здесь в Израиле, когда они смотрят на Балей Тшува свысока. Им повезло, с молоком мамы получили Тору, а ты начинающий, и вот это я пытаюсь, так сказать, всегда в своих встречах с израильтянами объяснить им, что это нарушение воли Бога. Это бестактность, мягко говоря.
И, может быть, последний на сегодня вопрос, короткий. Человек пишет о том, что он столкнулся с проблемой антисемитизма на работе, общаясь с коллегами. Вдруг он встретил коллегу, который заявил, что ненавидит вообще семитов. пожалуйста, извините, что мне делать, если они злословят и хотят сделать что-либо злое евреям? То есть, возможно, человек, который пишет не еврей, и как ему себя вести?
Смотрите, мне сложно ответить на такой короткий вопрос без деталей, но есть общий принцип. Слова, которые будут услышаны, если вы найдете какой-то угол зрения, который может изменить их отношение к семитам, попытаться объяснить абсурдность их неприязни, беспочвенность их, и даже если есть какие-то, позвольте нам иметь своих мерзавцев, и если кто-то мерзавец, так разве весь народ ответственен за это? Знаете, это известный анекдот, что когда китайцы захватят Москву, они вздернут в первую очередь всех коммунистов и велосипедистов, евреев и велосипедистов. И тут же следует вопрос, а почему велосипедистов? Потому что евреев понятно, что будет, какая связь, неважно. То есть, если есть какая-то логика, ее можно изменить, вы можете попытаться. Но есть второй принцип, если слова не будут услышаны, то мудрость, не говорите с этим, вы не можете их исправить. Слова, которые не будут услышаны, правильно не говорить.
Шалом, привет из Иерусалима. Всего хорошо.
Шалом, шавуотов. Доброй недели, доброго года. Всего доброго.
Всего доброго.